Иисус не только требует нерасторжимости брака, указывает условия его нерасторжимости, но и высказывается за отказ от брака ради Царствия Божия, за оставление брака и семьи ради следования ему. Ну, вспомните, есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Оскопление означает отказ от брака и от половых сношений вообще. Этот отказ от брака очень не похож на тот отказ от брака, который практиковался среди иудеев того времени, среди сектантов иудеев. Те требовали отказ от брачных отношений, от половых сношений, чтобы приготовить войско избранных к священной войне с римлянами, конечно, прежде всего, которая приведет к установлению Царствия Божия. У Иисуса Христа не так. Он выступает за отказ, который возможен только для некоторых избранных, сам он тому пример, ибо они уже в Царстве Божьем, полностью вовлечены в Него. Это слово о скопцах объясняет также и то, что Иисус Христос хотя бы временно извлекает своих учеников из брака и семьи. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Ну, конечно, ненависть здесь надо понимать не в психологическом смысле, но как обратная сторона исключительной любви. Короче говоря, отказ от брака не есть произвольное требование, оно отвечает природе грядущего царства, где не будут ни жениться, ни замуж выходить. Здесь мы видим, что эсхатологическое царство, вот этот третий уровень, разрешает не только от привязанности к закону Моисея, но превосходит также изначальные определения Божии, данные в Ветхом творение для Адама и Евы. То есть отказ от брака соответствует некой новой телесности. Но эта совершенная телесность еще не является реальностью настоящего времени, в том числе и для последователей Иисуса Христа. И это совершенство не может быть самовольно предвосхищено. Отказ от брака возможен только в том случае, если он дан, кому дано, говорит Иисус Христос. То есть, когда этот отказ есть благодатный дар служения, как у апостола Павла. Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Вот мы видим широту и независимость, новизну, видимое разнообразие отношения Иисуса Христа к браку. И это разнообразие может быть понято как единство только с точки зрения именно грядущего царствия. То же самое справедливо и обо всех прочих высказываниях Иисуса Христа. Ну, теперь перейдем к апостолу Павлу. О браке он говорит в 7 главе своего первого послания к Коринфянам. Вот там очень подробное рассуждение о браке. Все вы можете почитать эту главу, и все вы ее, наверное, хорошо знаете, поэтому я уж слишком подробно останавливаться не буду, только на основных моментах. Вообще говоря, первое послание к Коринфянам – это не первое послание, которое до нас дошло от апостола Павла. Он раньше, его написал еще первое послание к Фессалоникийцам, ну, на 2-3 года раньше, наверное. И вот впервые, пожалуй, не знаю, знаете или нет, первое послание к Фессалоникийцам является вообще первым христианским произведением письменным, которое до нас дошло. Так вот, там тоже речь идет о браке. Правда, очень вкратце содержится самое общее увещание к освящению. Вы знаете, пишет апостол Павел, что воля Божия есть освящение ваше. Это в начале 4 главы. В конкретных условиях столичного города Фессалоники, а Фессалоники – это была столица римской провинции Македония, конечно, это освящение апостолом Павлом понимается как соблюдение верности в браке, как воздержание от блуда и строгий запрет на прелюбодеяние.